Ну что, давайте сегодня начнем с небольшого мысленного эксперимента. Давайте представим себе крошечное государство, которое, ну, буквально зажато в тиски надвигающейся геополитической катастрофы.
Ага, звучит как начало исторического триллера.
Да, именно так. На дворе, скажем так, где-то между 710 и 705 годами до нашей эры. Это Иудея, и вот на горизонте маячит...
Самая мощная машина того времени.
Точно. Самая безжалостная военная машина древнего мира – ассирийская армия. И понимаешь, они ведь не просто завоевывают какие-то территории, они, ну, они буквально стирают целые народы с лица земли.
Угу, под корень просто.
Да. И вот прямо сейчас эта армия марширует по региону, и направляется она в сторону Египта. То есть угроза не просто какая-то абстрактная, она абсолютная.
И она прямо у ворот, да?
Вот. И перед лидерами Иудеи встает очень сложный выбор. Первый вариант – это остановиться, проявить терпение и довериться какому-то, ну, невидимому высшему замыслу.
Что всегда очень сложно сделать в состоянии паники, мягко говоря.
Вот именно. А второй вариант – найти что-то абсолютно осязаемое, что-то, за что можно прямо сейчас ухватиться. Ну и, естественно, они впадают в панику и выбирают второе.
100%.
Им срочно нужны египетские боевые кони. Им нужны их эти знаменитые тяжелые железные колесницы. Они сидят и думают, что ну вот оно, наше спасение, мы можем просто взять и купить свою безопасность.
Как бы откупиться от проблемы.
Да-да. Но небольшой спойлер для тех, кто не помнит историю. Этот военный союз с Египтом в итоге окажется, ну, полнейшей катастрофой и предательством.
Угу, ожидаемо.
И, знаешь, этот исторический эпизод, это ведь только отправная точка нашего сегодняшнего глубокого разбора. Мы опираемся на лекцию доктора Джона Освальда, которая посвящена 32 и 33 главам книги пророка Исаии.
О, это очень глубокий текст.
Да, и сегодня наша миссия – это исследовать, почему наша с вами человеческая психика в моменты кризиса просто биологически запрограммирована выбирать самые худшие, но при этом самые быстрые решения.
Знаешь, этот паттерн, он ведь действительно не меняется тысячелетиями. То есть текст, которому тысячи лет, он работает, ну, буквально как рентгеновский снимок человеческой психологии.
И рентгеновский снимок – это очень точное сравнение.
Да, потому что когда страх берет верх, он сужает наш туннель реальности. И вот лидеры Иудеи, они прямо описаны в источнике, как люди, которые, ну, слепые и глухие.
То есть они буквально не видят дальше своего носа в тот момент.
Абсолютно. Они физически не могут смотреть в будущее, они опираются только на материальную видимую мощь. И это, ну, это классический механизм работы мозга. В состоянии паники мозг кричит и требует немедленного снижения уровня тревоги.
Дайте мне таблетку от страха прямо сейчас.
Вот. И эта египетская колесница – это блестящее, тяжелое железное доказательство того, что, ну, мы хоть что-то делаем. А вот это вот выстраивание внутреннего фундамента, какое-то терпение, доверие.
Это все кажется какой-то философией.
Да. Это кажется просто пустой тратой времени перед лицом реальной надвигающейся армии.
Слушай, но как же часто эта схема воспроизводится в нашей современной жизни, а? Это ж просто невероятно. Стоит только на горизонте замаячить какой-то угрозе, ну, будь то риск увольнения или там внезапно финансовый кризис.
Или в отношениях какой-то надлом происходит.
Да-да. Кризис в семье. Инстинкт просто вопит и заставляет хвататься за любое проплывающее мимо бревно, даже если...
Даже если это спина крокодила.
Точно, даже если это крокодил. Люди идут и берут какие-то разрушительные микрозаймы, вступают в откровенно токсичные союзы, соглашаются на сомнительные сделки. И все это ради чего?
Ради контроля.
Да, лишь бы получить вот эту иллюзию контроля прямо сейчас. Но самое интересное происходит дальше. Пророк Исаия видит всю эту суету с египетскими контрактами, и внезапно он меняет фокус.
Угу. Там резкий переход.
Очень резкий. Он начинает описывать совершенно иную картину. Картину будущего идеального царства.
Итак, давайте разберем это по полочкам. Доктор Освальд обращает внимание на поразительный контраст в тексте. То есть нынешние лидеры там названы глупцами и негодяями.
Угу.
А вот будущее общество, оно характеризуется одной интересной чертой – тотальной прозрачностью. Там есть метафоры, что слепые прозреют, а заикающиеся заговорят ясно.
То есть никто не будет юлить и прятаться.
Именно. И сама эта идея прозрачности, она просто сбивает с ног. Праведнику больше не нужно тратить вот эту колоссальную когнитивную энергию, чтобы судорожно вспоминать, кому и какую ложь он сказал в прошлый раз.
О, это же так истощает. Жизнь, которая построена на дипломатических уловках, каких-то постоянных компромиссах с совестью.
И попытках казаться кем-то другим, да?
Это выматывает невероятно. А когда тебе нечего скрывать, исчезает и сам страх разоблачения.
Да. Но что здесь особенно увлекательно, так это новая психологическая ловушка, которая тут же возникает.
Так, интересно. Какая?
Как только источник рисует эту светлую перспективу, ну, обещает, что царство света и справедливости в конечном итоге точно наступит.
Люди расслабляются.
Именно. Как только людям обещают гарантированный хэппи-энд, они мгновенно теряют стимул к развитию. Начинается банальное самоуспокоение.
А это такая ловушка абсолютного комфорта. То есть, раз все в итоге будет хорошо, то зачем вообще напрягаться сегодня?
Совершенно верно. И в лекции приводится просто блескающая иллюстрация этого феномена. Вот теологи, они обожают спорить о том, как именно закончится мир. Да? Эсхатология и все такое.
А да, там сотни теорий.
Да. И одни школы считают, что до глобального божественного вмешательства все будет становиться только хуже и хуже, а другие уверены, что человечество, ну, оно само должно постепенно построить идеальное общество.
Угу.
И вот доктор Освальд вспоминает разговор со своим другом на эту тему. И его друг отшучивается, называя себя панмиллинаристом.
Панмиллинаристом. Это как?
Это такая игра слов от английского выражения «pan out», то есть «образовываться, складываться». Он просто верит, что в конце концов все как-нибудь само образуется.
А, то есть все само рассосется, понятно.
Да, да. И эта шутка, она идеально обнажает состояние ума, при котором человек оправдывает свой небрежный, такой недисциплинированный образ жизни. Но потому что глобальный исход-то все равно позитивен.
Слушай, ну подождите, а разве суть любой надежды на спасение не заключается как раз в том, чтобы принести человеку мир и внутренний покой?
Но в каком-то смысле, да?
Просто зачем тогда нужны вот эти постоянные изматывающие усилия, если тебе уже пообещали, что все образуется? Мне это очень напоминает, знаешь, летние каникулы.
О, давай.
Особенно перед 10 классом. Тебе кажется, что впереди просто целая вечность свободы. Можно вообще расслабиться, забросить все эти книги, учебники в дальний угол и вообще ничего не делать все лето.
А потом наступает сентябрь.
Да. И когда наступает сентябрь, первый месяц учебы превращается в сущий кошмар. Мозг как будто, ну, он покрывается толстым слоем ржавчины, и тебе приходится мучительно наверстать все упущенное.
Это отличная аналогия. Аналогия с летними каникулами бьет прямо в цель, потому что она иллюстрирует суровый закон духовной и интеллектуальной энтропии.
Энтропии?
Да, то есть в личностном росте просто не существует статического состояния. Ты не можешь поставить свое развитие на паузу, как фильм в плеере.
То есть ты либо растешь, либо падаешь.
Именно. Человек либо прикладывает ежедневные усилия и движется вперед, либо, поддавшись гравитации своих собственных слабостей, он неизбежно откатывается назад.
Угу.
И вот это самоуспокоение, она продает нам иллюзию остановки, хотя на самом деле это всегда регресс.
А к чему конкретно ведет этот регресс? Но вот если мы реально пускаем жизнь на самотек, принимая философию «все как-нибудь само образуется», то что происходит? Текст 32 главы, насколько я помню, предлагает тут очень суровую метафору.
Да, весьма жесткую.
Том говорится о виноградниках, которые полностью погибнут, и о земле, которая неизбежно зарастет терновником и колючками.
И доктор Освальд делает здесь очень важное уточнение. Речь идет вовсе не о сельскохозяйственном кризисе.
Ну, помнятно, да.
Эта земля – это, по его словам, почва людей. Эта метафора описывает состояние человеческого разума, нашего сердца и вообще общества в целом, когда они оставлены без присмотра.
Оставлены зарастать сорняками.
Точно. И в источнике приводится невероятно яркий исторический анекдот о поэте Самуэле Тейлоре Колридже. У него был знакомый, ну, скажем так, агностик, который искренне верил, что детей вообще не нужно ничему целенаправленно учить.
Вообще ничему.
Вообще. Никаких догм, никакой жесткой дисциплины, никакого навязывания ценностей. Его идея была в том, что пусть их разум развивается абсолютно естественно. Сам по себе.
Слушай, ну это идея, которая сегодня, кстати, снова невероятно популярна. Во многих современных подходах к воспитанию это прям тренд.
Абсолютно. Свободное воспитание и все такое.
И как на это отреагировал Колеридж?
А он не стал с ним спорить. Он не вступал в философские дебаты. Колеридж просто вывел этого человека на свой задний двор и показал ему свой сад. А сад сплошь зарос какими-то уродливыми сорняками, бурьяном.
Угу. И вот здесь начинается самое интересное.
Потому что на недоуменный взгляд гостя Колеридж совершенно спокойно ответил, что он просто решил позволить этому саду развиваться абсолютно естественно.
О, какой элегантный ответ.
Да. Он сказал, оказывается, если не прикладывать целенаправленных усилий для выращивания прекрасных цветов, сорняки прекрасно вырастают сами по себе.
И ведь в этом кроется самое неприятное следствие, потому что сорняки, вот эти колючки в метафоре пророка, это же не просто какая-то эстетическая проблема, это не просто отсутствие красоты.
Это физическая проблема.
Да, колючки приносят реальную физическую боль. То есть текст буквально кричит нам о том, что лень и вот это пускание жизни на самотек всегда имеют жестокую цену.
Угу.
Мы часто думаем, что если мы отказываемся от дисциплины, мы как бы избегаем напряжения, экономим энергию. Но в итоге это же самое бездействие ранит нас самих. Колючки нашего недисциплинированного ума – это разрушенные отношения, это упущенные возможности, это хроническая тревога.
Совершенно верно. То есть боль от последствий хаоса, она всегда в конечном итоге превосходит боль от дисциплины.
100%.
Но возникает вопрос. Если человеческие усилия по прополке этих внутренних сорняков постоянно терпят крах, ну потому что природа человека все равно тяготеет к лени или к панике.
Как в случае с Ассирией, да?
Да. То каков же выход? И вот текст утверждает, что эта пустошь, она сохранится до тех пор, пока свыше не будет излит Святой Дух.
Так.
И если связать это с более широким контекстом, то доктор Освальд вводит здесь фундаментальное различие. Различие, о котором в нашем современном мире очень часто забывают. Это разница между плодами и дарами.
О, да. Давайте разграничим эти понятия, потому что они звучат похоже, но смысл разный.
Смысл кардинально разный. Плоды – это характеристика самой сути человека, его внутренний характер. То есть это праведность, справедливость, глубокий внутренний мир и вот это тихое доверие, о котором мы говорили.
То есть это то, кем человек является на самом деле.
Да. А дары – это утилитарность, это полезность.
Функционал такой.
Именно. Это выдающиеся таланты, харизма, навыки производить мощный внешний эффект. Ну а в древнем контексте это могла быть даже способность творить чудеса или исцелять.
Ты знаешь, это разделение, оно просто потрясающе легко переводится на язык нашей современной профессиональной жизни.
Давай попробуем.
Ну вот давайте представим высокоэффективного такого топ-менеджера в крупной корпорации. Он невероятно харизматичен, он закрывает многомиллионные сделки каждый квартал, его презентации собирают овации.
Звезда компании.
Абсолютная звезда. Это его дары, его абсолютная утилитарность для бизнеса. Но при этом, как человек, он абсолютно токсичен. Он разрушает команду изнутри, он идет по головам, манипулирует, лжет коллегам.
Классика жанра.
Да. А теперь сравним его со скромным рядовым сотрудником, который вообще не умеет делать шоу из своей работы, не умеет себя продавать, но он обладает безупречной честностью.
Угу.
На него всегда можно положиться, он не боится брать ответственность за свои ошибки. Вот это его плоды, его подлинный характер. Проблема в том, что корпоративный мир часто боготворит именно первых.
Потому что дары легко измерить цифрами в отчетах.
Да, KPI, бонусы, все это измеряет дары. Но в долгосрочной перспективе компания, которая построена только на утилитарности, она просто сгорает изнутри.
И это потрясающий пример. И он показывает, почему дары... И вот эта утилитарность таит в себе такую опасность. Их ведь можно подделать.
Да, или использовать во зло.
Абсолютно. Таланты, харизмы этого токсичного менеджера, они лишь масштабируют его разрушительное влияние на всех остальных. А вот плод, истинный характер, подделать невозможно.
Сымитировать праведность на длинной дистанции не выйдет.
Нет. И доктор Освальд обращается к 36 главе книги пророка Иезекииля, чтобы объяснить суть того самого излияния духа. Суть ведь не в том, чтобы дать человеку какие-то суперспособности. как он выражается, цитирую, «не для того, чтобы заставить человека подпрыгнуть на 10 метров и кричать от восторга».
То есть это не про спецэффекты?
Не про спецэффекты. Цель в том, чтобы дать человеку внутреннюю способность соблюдать этические законы. Древний Завет давал людям инструкцию по эксплуатации мира. Он показывал, как выглядит идеальный порядок.
Но проблема была в том, что люди просто физически не могли этот порядок соблюсти своими силами.
Да. У них не было для этого внутреннего ресурса. Их характер был слишком слаб для этого.
Слушай, но получается, что обретение этого внутреннего ресурса, вот этого истинного характера, это не просто какая-то самоцель для хорошей жизни.
Нет, далеко не самоцель.
Это подготовка к чему-то гораздо более грандиозному. И, судя по 33 главе, к чему-то весьма пугающему.
Это подготовка к встрече с абсолютной справедливостью.
Верно.
И здесь текст вводит нас в концепцию возвышения. Кого или что вообще возвышает наше общество?
Угу.
Если превозносить исключительно человека, ну, человеческие способности, наш интеллект, красоту, технологии...
Ну, то, что мы так любим делать сегодня.
Да, да. То это неминуемо ведет к краху. Угу. Почему? Потому что смерть в итоге смеется над всеми человеческими достижениями. Все империи падают.
Звучит мрачно, но правдиво.
Но когда возвышается высший судья, как восстановитель порядка, когда превозносится законодатель, который вообще-то создал правила этого мира, вот тогда в реальности возвращается изначальная гармония.
А отрицание этого порядка логично ведет к разрушению союзов, как с тем же Египтом.
К разрушению и опустошению, да. В тексте используется еврейское слово «руах», оно означает «дух», «дыхание» или «ветер».
Угу.
И когда человеческий дух отрывается от объективного порядка, он сам становится огнем, который просто пожирает человека изнутри.
То есть это такое самоуничтожение, которое порождено собственной гордыней и оторванностью от реальности.
Да. И это поднимает важный вопрос, наверное, самый важный в лекции.
Это тот самый тревожный стих источника.
Да. В 14 стихе звучит вопрос. Кто из нас может жить при пожирающем огне?
Ну, честно говоря, звучит как прямая угроза. Кто может выжить в огне? Никто.
На первый взгляд, да, это угроза. Но здесь источник предлагает, возможно, самую глубокую метафору вообще всей этой лекции. Метафору доменной печи.
Так, давайте разберем.
Абсолютная святость и истина. Они не являются свойствами какого-то злого тирана, который, знаешь, сидит на облаке с молниями и придумывает наказание, бросая неугодных в огонь.
Как Зевс какой-нибудь.
Да. Нет, абсолютная чистота, подобно доменной печи по самой своей природе. Вот давай представим ситуацию. Двери рая, ну или абсолютной истины. Они распахиваются перед неподготовленным сознанием.
Перед человеком, который привык жить во лжи.
Именно. Перед человеком, чья идентичность десятилетиями выстраивалась на эгоизме, каком-то самообмане, мелких манипуляциях и постоянном страхе.
Угу.
И вот поместить такого человека в среду абсолютной правды — это все равно, что бросить сток сухого сена в доменную печь. Истина действует как огонь на любую ложь.
Ого. То есть дело вообще не в каком-то наказании, а просто в несовместимости сред.
Абсолютно.
Это как, знаешь, кислород. Он же необходим нам для дыхания, это жизнь. Но при этом именно кислород является причиной того, что незащищенный металл покрывается ржавчиной и в итоге полностью разрушается.
Отличный пример.
То есть, если человек внутри состоит из вот этой ржавчины, из лжи, то атмосфера абсолютной истины просто сожжет все его иллюзии. И для него это будет физически и ментально невыносимо.
Точнее не скажешь. Человек сам, находясь в абсолютном ужасе, откажется находиться в этом свете, потому что этот свет мгновенно обнажит все то, что он тщательно скрывал даже от самого себя. Среда абсолютной прозрачности будет для него просто пыткой.
Слушай, так что же все это значит? Вот практический вывод какой? Если мы должны быть готовы выдержать этот, ну, пожирающий огонь реальности, значит ли это, что решение кроется в каком-то банальном морализаторстве?
В смысле?
Ну, просто нужно быть очень хорошим человеком. Не брать чужого, переводить пожилых людей через дорогу, выстроить такой, знаешь, безупречный список добрых дел. То есть мы спасаемся через собственные достижения и жесткий самоконтроль.
Ответ источника на это категорическое «нет».
Нет.
И в этом-то и заключается величайший парадокс всего этого текста. самоправедность, которую человек взращивает ради демонстрации собственного эго...
Чтобы показать, какой я молодец.
Да, ради того, чтобы доказать миру и самому себе свою безупречность. Вот это все, это, как очень жестко сказано в тексте, просто окровавленная тряпка.
Ничего себе.
Это классическая проблема любых моралистов. Вспомним тех же фарисеев или апостола Павла до его внутреннего переворота.
Он же был фанатично праведен.
Он скрупулезно до абсолютного фанатизма соблюдал все возможные правила. Но позже он признал все свои праведные достижения просто мушером.
Почему? Если он все делал правильно?
Потому что мотив был неверным. Истинный характер, который позволяет человеку выдержать вот это сияние вечного пламени и не сгореть, он рождается вовсе не из желания заработать золотую медаль или доказать свою духовную крутизну.
А из чего тогда?
Он рождается исключительно из любви и глубокой благодарности. Внешние поступки такого вот правильного моралиста и человека с подлинным характером, они могут быть абсолютно идентичны. Но их внутренняя природа, их корень, они отличаются просто как небо и земля.
То есть, получается, мотив — это вообще все.
Да.
Я не делаю добрые дела, чтобы просто поставить себе галочку в невидимом табеле успеваемости.
Угу.
Я делаю их, потому что сама моя природа, ну, сама вот эта почва моего сада, она изменилась благодаря любви.
Именно так.
Слушай, подводя итог этому потрясающему анализу, становится настолько очевидно, насколько этот древний текст анатомирует наши ежедневные импульсы.
Как скальпелем вскрывает.
Да.
Перед лицом любой угрозы. Наш инстинкт требует немедленно купить египетские колесницы, то есть ухватиться за какие-то иллюзорные, но быстрые гарантии безопасности.
А стоит нам поверить, что хэппи-энд гарантирован, то мы сразу впадаем в спячку, и сады нашего разума мгновенно зарастают вот этими корючими сорняками, которые в итоге нам же и причинят боль.
И самое главное, мы постоянно путаем внешнюю полезность, наши навыки и дары, с подлинным внутренним характером, с нашими плодами.
Да. И в чем практическая ценность этих идей лично для меня? В том, что они призывают каждого к регулярной, очень честной инвентаризации своего внутреннего пространства.
Что начинает буйно цвести в нашем сознании, когда ослабевает контроль? На что мы реально опираемся в кризисе? На внутренний стержень или на судорожный поиск быстрых внешних решений?
И главное, каков истинный мотив даже самых-самых лучших наших поступков? Любовь или гордыня? И знаешь, это наталкивает меня на финальную мысль. Она не обсуждалась впрямую в лекции, но логически, как мне кажется, вытекает из всего сказанного.
Поделись.
Если возвышение исключительно человеческих способностей, даров и нашей утилитарности в конечном итоге всегда ведет к выгоранию и разочарованию, то не является ли наша современная одержимость биохакингом, тотальной продуктивностью и вот этой маниакальной оптимизацией каждого часа жизни,
ага,
не является ли это просто новой такой высокотехнологичной версией египетских колесниц?
Ого, это сильная мысль.
Ведь миллионы людей тратят колоссальные усилия, принимают ледяные ванны, практикуют дофаминовое голодание, они до блеска полируют свою внешнюю эффективность. Мы пытаемся создать идеальный, неуязвимый механизм.
Броню такую.
Да, броню. Но, возможно, полируя эту броню, мы совершенно забываем поливать почву собственного характера. И когда наступит настоящий жизненный кризис, никакая блестящая колесница нас не спасет, если внутри нее сидит человек, который сломлен страхом и сорняками собственного разума.
Очень глубоко.
Настоящее мужество состоит не в том, чтобы найти самый быстрый способ вооружиться, а в том, чтобы выдержать паузу и вырастить внутри себя сад, которому не страшен никакой огонь.
Прекрасное завершение.
Большое спасибо всем за то, что присоединились к этому глубокому разбору сегодня. До новых встреч!